Итак, 11 ноября начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Анатолий Дублик обнародовал на брифинге заявление СБУ, а также Службы внешней разведки относительно планов российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине. И, собственно говоря, старт этой дестабилизации должен быть дан завтра, 15 ноября. У нас в студии политический эксперт Олеся Яхно. На ваш взгляд, насколько соответствуют действительности те факты, которые озвучили в СБУ и в службе внешней разведки, тому, что мы увидим?
Ну, я считаю, что если служба безопасности вместе с службой внешней разведки делает такие заявления, то наверняка у них есть основания для того, чтобы это, тем более, придавать огласке и публичности. Что касается, как бы, даже если бы и не было такого заявления, но мы можем проанализировать действия и заинтересованность Российской Федерации, то мы можем сказать, что, грубо говоря, у нас же нет, да, у нас же не исчезла такая мысль, что Российская Федерация и дальше продолжает и совмещает разные виды давления на Украину. Не только военное давление, да, это и политическое, экономическое, информационное и так далее. И вряд ли стоит ожидать, что это давление куда-то исчезнет в какой-то или среднесрочной, или даже долгосрочной перспективе. Зная, ну или там проанализировав действия, как вообще поступает Российская Федерация, вот если мы проанализируем конфликты, скажем, возьмем тот же конфликт 2008 года в Грузии, который, мне кажется, немножко был недооценен по масштабу возможных последствий, в том числе и странами Запада. Российская Федерация изучает особенности, скажем, там, конфликтной ситуации, она изучает особенности политического класса, это президент, это политические партии и так далее, исходя из слабых мест, начинает действовать. Ведь очевидно, что в 2008 году, мне кажется, расчет делался на импульсивность Михаила Саакашвили, на то, каким может быть ответ, и, исходя из этого, так действовала Российская Федерация. В отношении Украины, мне кажется, было допущено ряд ошибок. И, понимая, что военный шантаж, именно на это делала, как мне кажется, ставку российская власть, с помощью военного шантажа добиться политических изменений в Конституцию, тем самым сделать уязвимым украинское государство для принятия решений, скажем, однозначных, там, грубо говоря, которые касаются евроинтеграции. Но поскольку это не удалось, второй вариант был это при помощи, опять же, этого военного шантажа спровоцировать политический кризис. Мы помним и знаем, как Россия настаивает на политической части Минских соглашений, и мы знаем, как болезненно воспринимается имплементация этих соглашений, если не прекращены военные действия. То есть, если у вас идет война, а вы меняете Конституцию, понятно, что это не может быть воспринято ни политическим классом, ни обществом однозначно. Мы видели, к чему это привело. И поскольку такая логика, то есть стало понятно, что военные действия для России не переводятся в политические геополитический результат, на мой взгляд, Россия будет делать все для того, чтобы спровоцировать политический хаос, политический кризис, и учитывая внешнюю конъюнктуру, я имею в виду выборы в Штатах и формирование нового кабинета, выборы в следующем году в европейских государствах, попытаться, конечно, перезапустить этот политический процесс в Украине.
А сейчас, да. Вот именно вот сейчас это актуализируется именно в этот период, поскольку это связано с безвизом, да, который могут дать в конце
ноября? Я думаю, что это связано со многими, скажем, предпосылками. Во-первых, это действительно удобное время с точки зрения внутренней ситуации в Украине. Мы же прекрасно понимаем, что у нас социально-экономическая ситуация не идеальная. Мы прекрасно понимаем, что на данный момент это самое сложное время для, даже психологически, для украинских граждан. То есть у нас сейчас новые платежки, да, то есть пока люди не ощущают каких-то позитивов, и, наверное, в этом тоже есть определенная проблема со стороны власти, в том, что она не умеет просто как минимум объяснять свои инициативы, и трактовки появляются совершенно другие.
Олеся, вот как раз по сообщению СБУ завтра должна начаться всеукраинская акция протесту банковских вкладчиков, и с 17 ноября она должна перерасти в протест как раз против повышения тарифов. Всегда интересно, кого Москва то ли сознательно, то ли вслепую будет использовать здесь, какие общественные движения в Украине, какие политические партии. Мы знаем, что ряд даже парламентских партий на самом деле заинтересованы в скорейшем проведении выборов. Какую роль они могут отыграть в этой попытке со стороны Москвы у нас тут поднять различного рода движения?
Ну, они могут быть просто по ходу в темную использованы. Я не говорю, что там у нас сидят агенты Кремля, да, которые там напрямую сотрудничают с Российской Федерацией. Нет, у них свой интерес. То есть это досрочные выборы, потому что понятно, что если в следующем году люди начнут ощущать определенные позитивы, а мы знаем, что там все-таки заложен определенный социальный пакет, там, ну, пускай это минимум, там какие-то повышения пенсии на 10% и так далее. Сейчас не об этом. Но рейтинги тех политических сил, которые понимают, что здесь и сейчас они могут получить максимальный электоральный результат, естественно, они будут работать на досрочные выборы. Российская Федерация, в свою очередь, понимая, что сейчас тоже благоприятное время для того, чтобы подогревать такие настроения, и тем более мы видим, что они подогреваются на разных направлениях. Недавно была новость о якобы диверсантах в Крыму. Планируется, вы упомянули о предоставлении юридическом, возможном юридическом решении о безвизовом режиме, что очень болезненно для Российской Федерации. Мы помним, как Россия откладывала вступление в силу зоны свободной торговли, и на год она была отложена с Европейским Союзом. Потом Россия настаивала, чтобы еще на один год было отложено, но Франция и Германия, как главные, скажем, переговорщики по Украине, на это не согласились. Поэтому, конечно, это будет для России болезненно, и Россия будет использовать сейчас текущую ситуацию для максимальной попытки, да, вот как-то дестабилизировать ситуацию с тем, чтобы опять затянуть этот процесс, когда Украина, наоборот, должна проявлять свою целостность, потому что любой электоральный процесс, он выключает как минимум там, на 3 месяца избирательной кампании, что означает, что вы априори не можете не принимать какие-то законы, потому что они требуют единения, избирательная кампания, наоборот, требует работе на контрастах, да, то есть на публичной кампании. Поэтому здесь эти политические силы, которые так или иначе, да, выступают за досрочные выборы, именно сейчас, я не говорю, что мы в принципе против досрочных выборов, потому что это ужасно или плохо. Нет, но на текущем этапе, мне кажется, это абсолютно не добавляет и идет вразрез с интересами государства и общества.
Вот Семен Семенченко из «Самопомощи» вчера сообщил, что бойцы АТО в Запорожье и на Волыне получают телефонные звонки с просьбой поддержать президента, в кавычках, в столице в течение 10 ближайших дней. Об этом он написал в Фейсбуке. По его словам, военных обеспечивают проживание в киевском отеле, компенсируют суточные, и на них также их потом ожидает в конце еще и награды определенные, бонусы. И вот, по мнению нардепа, такие действия есть уже частью плана Шатуна.
Ну, вы знаете, сейчас так много информации, которую нужно перепроверять. Вот недавно был прецедент, когда на сайте «Корреспондент» была опубликована информация о том, что при СНБО создается какой-то комитет или штаб по разгону акций протестов, и потом уже СНБО опровергла эту информацию, что здесь нужно перепроверять, потому что план «Шатун», конечно, кто как в информационном плане подается та или иная информация, это уже можно говорить, безусловно, частью гибридной войны, потому что это работает, да, в каком-то своем режиме. Но если мы говорим действительно о тех, кто протестует, при том, что действительно социально-экономические проблемы есть, я думаю, рейтинги власти не прекрасны.
Вот под Нацбанком стоят эти митинги.
Да, но для меня все-таки это странно, потому что если мы берем две категории людей, допустим, те, которые получают субсидии, а мы знаем, что очень много сейчас количества, да, на кого распространены субсидии, угу, очень много. Вряд ли эти люди выйдут на акции протестов и на митинги. То есть именно эта часть общества. И те, которые вкладчики, да, то есть мы тоже знаем, что есть программа компенсации. То есть я тоже, не вижу, чтобы...
Иначе говоря, массовой поддержки навряд ли они получат. Но вот в связи с этим, на ваш взгляд, где у нас могут быть слабые места? Вот если говорить о том плане, который обнародовали в СБУ, то речь идет также о том, что пройдут в конце ноября, в начале декабря сессии нескольких областных советов, которые, по сути, пройдут под лозунгами децентрализации, но будут требовать договорных отношений с кабинетом министров. На ваш взгляд, есть ли у нас слабые звенья в областных советах, где можно было бы нечто подобное реализовать?
во-первых, это уже было, если я не ошибаюсь, в конце мая или в начале лета уже было так, что несколько сессий на нескольких облсоветах были так, проголосованы такие инициативы, и там даже было известно, какие партии эти инициативы поддерживали. То есть это партии, которые сейчас находятся в оппозиции, как раз выступают за досрочные выборы. И уже было сказано, что это неприемлемо. Точно так же было несколько инициатив псевдообщин, так называемых, которым, если я не ошибаюсь, Генеральная прокуратура проверяла причастность украинского выбора Виктора Медведчука, которые создают псевдообщины, призывают людей не платить налоги государству. То есть это как бы спекуляция на децентрализации. Самыми уязвимыми, на мой взгляд, есть регионы Западной Украины.
Закарпатье вы имеете
да,
в виду?
Да, да, скорее всего. И плюс, если мы говорим об уязвимостях, мы же понимаем, что будет скоро дата Майдана, третья годовщина, поэтому это тоже, естественно, подогревает, ну, скажем так, общественные и политические настроения. Поэтому здесь я считаю, что служба безопасности должна была, или, возможно, должны были быть заявления подобного характера раньше, просто для того, чтобы мы отделили, да, что есть как бы политическая там, конкуренция, свобода слова и так далее. Никто не говорит, что не надо критиковать власть, не надо вообще, в принципе, поднимать досрочных выборов. Но есть временной промежуток, рамка, да, которая, в общем-то, ею может воспользоваться внешний субъект, и в этом смысле это называется, да, быть использованными в темную. То есть, что на данный момент такое сочетание факторов, когда вот еще внутри начинаются политические процессы, они просто будут играть на пользу соседу нашему.
Алиса Яхно, политический эксперт нашей студии. Говорим вот о плане Шатун. А к чему нужно быть готовым людям? Что это может быть? Где их могут использовать? Куда их могут призывать? Это вот такие какие-то митинги или что-то еще может быть? Какие-то диверсии, я не знаю, там что-то еще?
Ну, это могут быть провокации. Мы видим, что у нас очень много информационных провокаций, это во-первых. Во-вторых, это могут быть провокации, кого-то могут вот, там, скажем, физически, да, где-то там избить, там где-то, да, или делать какие-то заявления провокационные якобы от имени кого-то. То есть я считаю, что и в надежде на то, что на этой провокации, да, можно будет дальше наращивать или что вот эта политическая дестабилизация, она может разрастаться на, скажем, на почве той или иной провокации. Это в первую очередь. А во-вторых, политики, вот в чем как бы деструктивность? Не в том, что вы кого-то критикуете, но если вы критикуете за то, чего нет, и вы просто придумываете, вы нагнетаете социальный, и так, ну, как бы, скажем, люди находятся в определенной депрессии, потому что они до конца не понимают, что их ожидает в ближайшей перспективе. И когда политики начинают нагнетать, там, скажем, придумывать какие-то вещи, что субсидии пересчитаются, там, исходя из там, минимальной новой заработной платы, которая может быть проголосована, или что у вас будут массово там отбирать квартиры за неуплату, или еще какие-то вещи, то есть просто придумывают то чего
характера.
Нет, угу. То это тоже работает.
Но это не будут какие-то, не знаю, там захваты, теракты, не приведи Господи и так далее.
Не, ну, на самом деле, то, что мы живем в условиях угрозы диверсионно-террористической таких рисках, так мы и так в этом живем. Мы помним сообщение той же Службы безопасности Украины, если я не ошибаюсь, несколько месяцев тому, что было предотвращено около 300 терактов и задержано 30 диверсионных групп за предыдущий год. Поэтому здесь мы и так живем в этих реалиях. Другое дело, что это может быть активизировано, потому что, повторяю, Российская Федерация, если она делала ставку на военный шантаж и на переведение войны в политический результат, то он не переводится. То есть в этом как бы смысл, что есть субъект, который в военном смысле, понятно, что гораздо сильнее Украины, но любая, даже если представить, что военная победа, она не переведется в политическую, потому что это будет все равно трактоваться в любом случае как агрессия и как агрессор. Поэтому можно добиваться своего результата только путем политической
дестабилизации. Понимаете, но получается, что с другой стороны, я уже завершу эту тему, если, например, действительно у людей есть какое-то негодование, если действительно у них есть какая-то оппозиционная мысль, да, они хотят выйти, высказать какое-то свое мнение, то теперь во всем будет усматриваться план Шатун, рука Кремля и так далее.
Нет, я думаю, что не во всем. Я все-таки акцентирую, что это есть определенный, ну вот, временной промежуток, потому что мы все-таки ожидаем позитивного решения, возможного по безвизовому режиму, и мы понимаем, что как важно именно в это время, когда администрация президента США до конца не сформирована, а мы знаем, что Соединенные Штаты во многом были, ну, таким провайдером, даже не участвуя, скажем, напрямую там, в том же нормандском формате, да, но они были, имели и имеют огромное влияние на позицию других стран, не только Европы, ну и, скажем, Японии, да, в вопросах санкций и так далее. То есть я имею в виду на консолидированную и целостную позицию в вопросе взаимоотношений Украины и Российской Федерации. Плюс мы знаем, что была встреча нормандской четверки, и была предварительная договоренность о том, чтобы выработать дорожную карту. Министры иностранных дел должны были уже в ноябре предоставить свои предложения. Эти предложения, они в любом случае невыгодны России, потому что есть позиция Украины и Франции, и Германии, есть отдельная позиция Российской Федерации, где Россия делает акцент на политике, потом безопасность, а все остальные участники нормандской четверки, пускай там с разными особенностями в той или иной интерпретации, но все-таки делают акцент на безопасности, потом политике. Россия хочет затянуть время. А затянуть время это можно путем активизации действий на Востоке, я имею в виду Донбасс.
Показать, как все плохо, путем, Украина.
И обвиняя во всем Украину, что смотрите, тут и митинги, тут и якобы диверсии Украина осуществляет, что все плохо. Поэтому
поэтому сейчас именно, как хлынут в Европу такие.
Поэтому именно в это время проводить такие акции, мне кажется, не совсем.
Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». У нас в гостях политический эксперт Олеся Яхно. Мы говорим о плане по дестабилизации ситуации в Украине. Как раз мы отметили, что 24 ноября должен состояться саммит Украина-ЕС, где, возможно, мы получим юридическое подтверждение либерализации визового режима. Что, на ваш взгляд, может или должно произойти для того, чтобы это повлияло действительно на мнение Еврокомиссии, которая будет, или Европарламента, который будет определять?
По факту мы знаем, что все решения и со стороны Украины... Я имею в виду,
что плохое тут должно произойти, чтобы это как-то сильно повлияло на решение.
Ну, мы так не ставим вопрос, да, что плохое. Мы и так видели, что Украина выполнила все условия, которые требовались от Украины. Что очень, тем не менее, принятие консолидированного решения, все-таки Европейский Союз — это структура, где учитывается мнение всех стран, и было, собственно, две проблемы. Одна проблема была с Нидерландами, и Украина, я считаю, приложила максимум усилий, и этот вопрос разрешила в свою пользу, несмотря на всю сложную ситуацию. Мы знаем, что в Нидерландах будут выборы в следующем году. И, кстати, на волне вот Брекзита и вот там, и, возможно, победы Трампа и так далее, в самих Нидерландах стал расти рейтинг местной партии Свободы. То есть, что как бы означало, что для власти, если она хочет победить на следующих выборах, тоже такая определенная риторика право, право радикальное. Поэтому Украине действительно пришлось приложить много усилий для того, чтобы этот вопрос был снят. И это тоже как бы было важно с точки зрения в том числе безвизового режима. Поэтому здесь, вроде бы уже нет никаких препятствий, в том числе и принят и одобрен механизм возможного приостанавливания безвизового режима. И здесь, только если будет фон такой негативный какой-то внутри Украины и вокруг Украины, то есть это может повлиять на возможное, опять же, очередную там отсрочку этого решения. Но здесь позиция главная, мне кажется, Германии, то есть как такого модератора этого процесса. И здесь, естественно, если мы будем дополнительно какие-то негативные поводы давать, то это точно будет не в плюс, я имею в виду внутри Украины, в любом случае.
У нас остается буквально полторы минуты. Если можно, вот коротко, меня интересует такой момент по поводу вот плана Шатун и по поводу слива писем Сюркова, которые были опролюднены хакерами. Насколько действительно вот это не есть фейк, да, потому что мне кажется, что все-таки на таком уровне там проведены все меры безопасности для того, чтобы вот такие документы нельзя было их достать, как-то взломать ту же почту, да, казалось бы, таких людей как-то такого уровня. Насколько действительно это может быть не фейк?
Ну, было заявление службы безопасности о том, что сравнивались эти письма и с письмами из других источников, поэтому и позиция там совпадает, это тоже есть основание.
Вы имеете в виду по поводу Закарпатья?
Там не уточнялось по поводу Закарпатья, вернее, звучало, но и не назывались другие по поводу там других тем, по Закарпатью звучало, да, что сравнивались с документами ранее из других источников, да, и они совпадают, что тоже является одной из причин считать их достоверными. Мы знаем, что за последние несколько месяцев было несколько заявлений, новостей о том, что задерживались те или иные люди, которые обвиняются в сотрудничестве с сепаратистскими группировками, и я думаю, что там тоже их почта сравнивалась. Ну, а во-вторых, я думаю, что ну, мы же сами как бы делаем выводы и на основании публичных заявлений, в том числе и представителей российской власти, которые, ну, скажем так, не дают нам повода считать, что Российская Федерация решила да, как-то прекратить да, войну и начать там реальный процесс налаживания отношений. Я сама изучала отдельные письма, вот те, что по Закарпатью. Я могу сказать, что ну, ни у кого не было повода, бы и нет повода придумывать или выдумывать такие письма. Поэтому я считаю, что они достоверны.
Спасибо.
Олеся Яхно, политический эксперт. Мы говорили о российском плане по дестабилизации ситуации в Украине. По мнению Олеси Яхно, массовой поддержки протесты, которые могут быть инспирированы, не найдут.